ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, 4 песня, глава 22, текст 51. Встреча Махараджи Притху с кумарами. Санскрит. Халам брамани саньясья нирвишанга самахитам карма дьякшам чаманга ман вана атманам пракрите парам. Халам. Результат. Брамани.
Брамани.
В абсолютной истине.
Саньясья.
Отказываясь.
Нирвишанга.
Не оскверняясь.
Самахита.
Полностью посвятил себя.
Карма.
За деятельностью. Атхьякшам. Наблюдающий. Ча. И. Манвана. Всегда думая. Атманам. О сверхдуше. Пракрити. К материальной природе. Парам. Трансцендентной. Перевод стиха. Махараджи Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентное к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жизнь Махараджи Притху, посвятившего себя трансцендентному любовному служению Верховной Личности Бога. Замечательный пример карма-йоги. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите. И Махараджа Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. В этом стихе указано главное требование, предъявляемое к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой. Палам брамани саньясья. Или виньясья. Тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности Верховному Браману, Парабраману, Кришне. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекшийся от мира, как сказано в Бхагавад-гите, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясой. Камьянам кармадам ясам саньясам кавало кавайо виду сарва карма пхала тягам прахус тягам вичакшана. Отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тягой. Знатоки священных писаний называют такой образ жизни жизнью в отречении, саньясой. Хотя Махараджи Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах. Большое значение в этом стихе имеет слово «нирвишанга» – «неоскверненный». Махараджа Притху не был привязан к плодам своего труда. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им и то, ради чего он трудился, принадлежит ему. Но тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Заниматься карма-йогой может любой. Но проще всего это делать домохозяину. Он может установить у себя дома мурти Господа и поклоняться ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности. Слушание, повторение, памятование, служение, поклонение Божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Шраванам киртанам вишно, смаранам падасеванам, арчана ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит ему, а мы его вечные слуги. Господь трансцендентен, ибо он не является частью материального мира. Слова «пракрити парам», употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешней материальной энергией Господа. Но сам Господь не является творением этой энергии. Согласно Бхагавад-гите, Господь осуществляет высший надзор над всеми проявлениями материальной энергии. Матьякья шена пракрити суяты сачара чарам хитуна ненакаунтия джагати пари вартате. Материальная природа у сын Кунти действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. За любыми изменениями и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительным взаимодействием материальных элементов, стоит Верховная Личность Бога Кришна. Здесь ничто не происходит случайно. Того, кто всегда остается слугой Кришны и использует все для служения ему, называют Дживанмуктой, освобожденной душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело. Но тот, кто последует примеру Махараджи Притху, сможет уже в этой жизни освободиться от материального рабства. Результаты деятельности человека, сознающего Кришну, зависят от воли Верховной Личности Бога. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ее занимается, а только от воли Всевышнего. Таков истинный смысл слов «Бхавам Брамани Саньясья». Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением, а результат его деятельности целиком зависит от высшей воли Господа. Палам брамани саньяся нирвишанга самахита карма тьякшам чама манвана атманам пракрити парам. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Встреча Махараджи Притху с кумарами. Песня 4, глава 2, текст 51. Так, здесь описывается путь Махараджи Притху. Есть цель и есть путь. Они должны быть связаны, но это не одно и то же. Здесь можно совершить ошибку в сознании Кришны, пытаясь сразу достичь цели, не проходя путь. Это обычное мышление карми материалистичных людей. Мы с вами из этой культуры унаследовали этот менталитет. Фактически врожденный менталитет. Минимум работать и больше получать. Тут идет борьба в этом мире за уменьшение количества рабочего дня и увеличение зарплаты. Это все революционные ситуации на этом строятся. То есть люди хотят меньше трудиться и сразу как можно быстрее получить результат. А в идеале хотят создать цивилизацию, где вообще работать не нужно, есть только результаты. Механизировать все каким-то образом, отказаться от деятельности. И это умонастроение, к сожалению, мы унаследовали и принесли в духовную жизнь также. Но духовная жизнь прямо противоположна этой концепции. Прямо противоположна. как раз плоды-то нас не должны интересовать, а только исполнение долга. Бхагавад-гите говорится, здесь говорится то же самое. Этого человека считают освобожденным уже при жизни. И нужно понять одну вещь. Это не цель, это путь. Поэтому для нас важнее сейчас именно понять путь, а не цель. Цель, если мы даже сейчас напряжемся, мы все равно не поймем. Потому что понять слово Кришна очень трудно. Мы существуем в сознании Кришны по милости святого имени. Но что такое святое имя, мы не знаем, и никто не знает. Его не знают ни здесь, ни в духовном мире. Это невозможно постичь. Непостижимая вещь. Да, мы соприкасаемся с непостижимыми вещами. Благодаря этому мы держимся в сознании Кришны каким-то образом, со всеми недостатками. Пороками, кармой, чем угодно, с таким тяжким грузом материальным. Мы приходим и пропагандируем, вы освобожденные души. Вы повторяете святое имя, посвящаете плоды своей деятельности Кришне, вы освобожденные души. Вот в таком состоянии даже. Потому что нет такого количества греха, который бы не разрушило святое имя. Это в расчет не принимается, карма человека. Карма — это тоже плод. Но плоды нам не принадлежат, и даже наша карма нам не принадлежит. Если бы мне принадлежала моя карма, я бы распоряжался, как хотел, не так ли? А я не могу этим распоряжаться. Это не мой счет в банке. Счет-то мой, но банк не мой. Все плоды ему принадлежат. Он владеет этим, и он дозволяет, санкционирует, присуждает или прощает. В его власти это находится. Поэтому даже если я накоплю благочестивую карму, не факт, что я получу все в этой жизни. Это по распоряжению Верховного. Может быть, он захочет, чтобы я сначала получил все греховные реакции. Это с царем Нригой был случай исключительный, когда Ямарадж его лично спросил. Не кто-то другой, Ямарадж спросил, какие хочешь плоды получить сейчас? Ты сам реши. Благочестивый своей деятельности или греховной? Ну, подумай. Но нас спрашивать не будут, я вас уверяю. Потому что мы не царь Нрига. Нас никто спрашивать не будет об этом. То есть обычных людей никто не спрашивает. Просто волокут их по назначению и все. И рождается там, хочет, не хочет, никто его спрашивать не будет. И когда не будет спрашивать. Возможно, в разгар его счастья придет несчастье. Никто не спрашивает. Не так, что несчастье, оно... не может постучать в дверь, потому что там сейчас праздник. И я извиняюсь, я не хочу нарушать ваш покой и счастье. Нет, она в разгар праздника может вышибить дверь вот так вот и ворваться. Когда это придется? То есть судьба такая. Но, тем не менее, в сознании Кришны это может измениться. Как царь Нрига. Я, Ямарадж, не случайно спросил его. У тебя есть одно греховное действие, за который должен пострадать, и остальные у тебя поступки благочестивые. Выбирай, ну, что вперед ты получишь, какую хочешь карму, хорошую или плохую. Это был намек. Потому что Ямарадж, ну, не решался присудить ему какое-то наказание, видя его благочестивый облик. Знаете, когда человек весь светится, весь сияет от чистоты, и вы говорите, ну, у тебя все-таки есть грешок один. Как-то, знаете, вы себя плохо чувствуете. Когда такому человеку намекаете на его какие-то грехи, как-то неуместно при таком величии, при такой чистоте. Поэтому Ямарадж, он тоже уважает преданных, он сам преданный, вайшнав. Поэтому он обратился к нему и говорит, ну ты сам реши, ну ты же разумный человек и великий человек, царь Нрига, ты святой человек. Из ложной скромности царь Нрига сказал, пусть придут сначала несчастья. Преданным свойственна эта ложная скромность. Ложная скромность. Потому что на самом деле замысел Ямараджа был в другом, не в этом. Если бы он выбрал сначала плоды своей хорошей деятельности, он бы легко бы нейтрализовал этот грех. Он бы за него больше никогда бы не отвечал. То есть Кришна мог бы это все устроить для него. Да нет необходимости на таком уровне отвечать за какие-то несерьезные ошибки. Агам, твам, сарва, папе, все, Кришна, я тебе сам защищу от всех ошибок. На этом пути не бойся ничего, машуча. Но царь Нрига, поскольку был чистым, преданным, он подумал, нет, я грешник. Впал в иллюзию. Ну, он один грех совершил, праведник. Такой праведник. Если он грех совершит раз в жизни, он думает, что я грешник. А грешник один поступок хороший совершит в жизни, думает, я праведник. Поэтому царь Нрига сказал, я грешник. И Ямарадж опустил глаза. Ну что ж, ну ладно, и сделал его ящерицей. в глубоком колодце Тринлинга долго находился. Но в силу его великих заслуг, преданного служения, Кришна сам спас его, сам освободил из этого существования. Даже в этом случае. И он долгое-долгое время находился в таком теле. Но там в комментарии Прабхупад говорит, он сделал ошибку Тринлинга. Ему не нужно было идти таким путем. Не было необходимости в очищении. У него было чистое сознание. Ошибка была не такая значительная. И таким образом карма-йога. Карма-йога. Человек совершает деятельность. Вообще, что такое карма? Причинно-следственный закон. Этого не избежать. Что посеешь, что пожнешь. Есть поступок, действие. Обязательно придет следствие. Но хотим, не хотим, уже не важно. Придет. За хороший поступок придет какое-то счастье, удача в жизни. Спрашивать нас не будет. Придет и все. И расположится в нашем доме. И будет казаться, смотрите-ка, я заслужил. Я сам заработал, не так ли? Моя заслуга. Обычно так люди думают. Но несчастье тоже приходит, не спрашивая никого. Приход и располагается в нашем доме. И что мы тогда говорим? Это по вине моих врагов все. Я здесь ни при чем. То есть все хорошее это от меня, все плохое это от других. Это менталитет кармы, карми. Человек не занимается йогой. Он просто хочет как можно больше плодов и по плодам оценивает величие человека. Богатый – великий, значит. Очень ученый – тоже великий человек. Это неправда. Здесь нет ни одного великого человека. Все, кто рождается в этом мире, не обладает величием истины. Значит, он здесь не родился вообще. Это мир для больных. Здесь нет здоровых. Духовно здоровых, ментально здоровых, интеллектуально, здоровых даже чувственно. Здесь люди все страдающие, страдающие, от начала до конца страдающие. Поэтому думать по плодам, оценивать людей – большая серьезная ошибка. И не видеть духовного величия в людях, которые не имеют никаких плодов или отказываются от них, думать, что это просто сумасшедшие, просто глупцы – это великое оскорбление. Итак, карма означает «плод придет», «обязан прийти». Понимаете, я подчеркиваю, плод обязан прийти к нам. Как в магазине мы заплатили, теперь нам обязаны выдать товар. Все. Но сейчас в магазине есть интернет. Просто выбираете в интернете прям вещь какую-то, я слышал. Там же перечисляете деньги, можно сделать так. Просто сидите дома. Стиральную машину заказали. Через несколько дней звонок в дверь. Пришли, установили стиральную машину. Будущее предопределено, вы же оплатили его уже. Все, они придут. Они установят, что вы оплатили этот труд уже. Но возникает вопрос, хорошо, зачем все ясно? Карма, причинно-следственная связь, все тут понятно, все можно видеть последствия, можно видеть причину, причина порождает следствие, новая причина, новое следствие и так далее. Но а как быть, интересно, в том случае, если человек совершает деятельность, а плоды не принимает? Приходит богатство. Он говорит, нирмама, не мое все. Ну да, я работал, но плоды не мои. Не знаю, кому это принесли. Мне ничего не нужно. У меня все есть. У меня есть работа. У меня долг есть. Все. Плоды меня не интересуют. Знаете, почему он так думает? Как только вы получаете большие плоды, ослабевает дхарма. Привязывается. Вот представьте, что мы должны были бы каждый день зарабатывать себе на обед. Мы бы работали всегда, правда же? Мы бы с утра поднимались бы и спешили на работу, потому что иначе обеда не будет. Но стоит накопить немного денег, мы можем расслабиться. Сегодня можно не так уж и работать, правда же? Дхарма страдает. Если человек думает, что ему ничего не принадлежит, он всегда находится в исполнении долга, в твердом состоянии дхармы. Никогда не нарушает закон Бога, он становится сильным. Заметьте, животные, какие они сильные, могучие, птицы, как они великолепно поют, двигаются, действуют, потому что им, у них нет плодов деятельности. На каждый день нужно совершать усилия, чтобы поесть. На каждый день новые усилия. Но человек, когда он накапливает большие-большие богатства, он вообще ничего не хочет делать. Он отказывается от дхармы, путь его больше не интересует, потому что он кажется, что цель-то уже достигнута. И мы до сих пор так думаем. Зачем мне какой-то путь? Нужна цель, прямо бхакти сразу же. Саньясу сразу нужно принять, не так ли? Говорится, нет, здесь сначала пройди путь, карма-йога твой путь будет. Путь важнее. Не пройдя путь, цель не достигается. Итак, мы обучены этой природой, этой цивилизацией. не исполнять обязанности твердо, но получать плоды при этом, заказывать что-то, желание. Итак, когда человек отказывается от плодов своей деятельности, он становится активным, его не беспокоит будущее, только настоящий момент его беспокоит. Он сосредоточен на настоящей деятельности, на дхарме сосредоточен полностью. Это и есть йога. Вот она, карма-йога. Сосредоточенность на ежедневных обязанностях. То есть совершенствовать свою работу, деятельность. Карма-йога означает, что человек совершенствуется в двух направлениях одновременно. И духовная квалификация, и материальная квалификация. Мы должны стать мастерами своего дела. Как раньше говорили, мастера золотые руки. Людей очень ценили таких. Знаете, были какие деревни в России? Какие были мастеровые, что они творили вообще? Чудеса? А? Помните левша описано, как он блоху подковал? Но все-таки не рассчитал, что блоха раньше прыгала, не подкованная. А подкованная прыгать перестала. Там уже механизм не дотягивал. Кто-то в Германии сделал блоху, чтобы удивить царя. А царь сказал, что неужели наши не могут что-то лучше? Покажи ту блоху нашему левше. Ну, мастеру золотые руки. Пусть что-то сделает, придумает, чтобы удивить западных теперь людей. Он посмотрел, подковал ту блоху, которую в лупу едва можно разглядеть, механическую блоху. Подковки ей. Ну, прыгать перестала. Не рассчитал левша все-таки, видите, механизм. Ну, царю обратно блоху вернули. Вот блоха, уже больше не прыгает. Что, сломал, что ли, негодяй? Нет, он ее подковал. Прибил подковки туда, на каждую лапку. И это об этом писали рассказы, об этих умельцах. И каждый человек должен быть квалифицирован в своей деятельности, в этом имеется в виду, совершенствовать свою дхарму, то есть деятельность – это дхарма, работу. Где наши мастера сейчас? Ушли в прошлое. И иногда здесь, в Томске, в других городах старых здесь, вот в сибирских, я вижу дома, изначально русские, они под охраной находятся, как они выглядят, это же сказка. Никто этого сейчас не делает. Все какие-то блоки лепят, какой-то такой другой мотив. А вот этот изыск, вот эта культура утраченная, люди жили с большим изыском в прошлом, чем сейчас. Сейчас евроремонт называется изыск. Обои наклеил, там зашил пластиком, и говорит, думаешь, что это красиво при этом? Не совсем так. То есть мы утрачиваем путь, процесс. Процесс ослабевает. А если процесс ослабевает, то и цель становится искаженной. Что такое саньяса? Многие люди думают, что саньяса это просто сменить одежду. Многие люди думают, что просто одеть тхоти, поставить тилаку, я уже преданный. Многие думают люди, что четки только повесить сюда, в руки взять, и тебя будут считать преданным. Шнур брахманский повесить, и тебя уже будут уважать. Все это потому, что дхарма не исполняется. Отсюда и представление о цели становится сильно искаженное, не истинное. Кто-то думает, этот саньяси русский, а этот саньяси американский, а этот саньяси индийский. Прабхупада был резко против таких обозначений. Саньяси тот, кто умеет контролировать чувства, и неважно, где он находится. В России, в Индии или в Америке. То есть все это представление карми, люди, которые не исполняют твердо свои обязанности. Они не понимают, что такое отречение. Поэтому большинству людям необходимо пройти до саньяса ашрама, еще ванапрасха ашрама, до этого еще грихасха ашрама, до этого еще брамачари ашрам. Четыре этапа существует. Большой труд. Этот труд начинается с пятилетнего возраста уже. Вот как человек работает в ведической культуре. С 5 лет он уже несет ответственность за что-то. Сейчас в Иркутске есть лагерь для детей, для мальчиков. Там проводит его один преданный в аномалии. Мальчишек, то есть делает как бы мужчинами, характер воспитывает. Хорошая школа для мальчишек. Но некоторые мамы не отпускают. Мальчишке 16 лет. Нет, куда же он от меня, от мамы? Он должен рядом со мной быть. Не отпускают. Ребенок, мальчика, 16 лет. Держит при себе. Потом говорит, почему вот так получилось? Моему сыну 32 года. Не работает, ничего не делает, живет на мою пенсию. Заставить не могу. Ничего не могу с ним сделать. Почему? Отгадайте загадку. Почему же так происходит? В 5 лет уже отводят в гурукулу. Все. 5 лет в ведической культуре. Сейчас практически это немыслимо, правда же? Ну, в силу еще других вещей, что нет таких отношений, может быть, в гурукулах, которые бы заменили там отца и мать. Возможно. Возможно, с этим можно согласиться, но человек должен знать, как встать на путь дхармы, мужчина особенно. А если мужчина потеряет дхарму, то женщины тоже потеряют дхарму. Они будут привязаны к слабым мужчинам. Потому что для них дхарма служить сильному мужчине. Это настоящая дхарма. А если нет сильного мужчины, то кому служит женщина? Ребенку, что ли? Так я с ним ничего не могу поделать. Он как 16 лет был, так и остался. Ему 32, правда, уже. Но он нисколько не изменился за это время. Он такой же слабый. Он не герой. Если боль чувствует, убегает сразу же. Неприятность, он сильно расстраивается, его потом восстанавливать нужно, реабилитировать полмесяца. Это что, мужчина, что ли? То есть поэтому необходимо закалять характер, то есть действовать не ради плодов труда. Это развивает чувственность в человеке. Вот эту чувственность, мягкотелость такой, вы знаете, сентиментальность. Мужчина сентиментальный, жадный становится, боится потерять плоды труда, трусливый становится и становится нерешительный в своих поступках. А вдруг я потеряю так? А вдруг что-то со мной случится? Он становится атеистичным. Поэтому мужчины не должны жить накопительством просто в этом мире. И именно долг должен стать выше всего. И если вы мастер золотые руки, то скажите, как плоды обойдут вас? Так именно вас и будут просить все делать. Если вы мастер золотые руки, если вы квалифицированный человек, найдите сейчас хоть одного квалифицированного врача. Если один есть, к нему вся Россия будет ездить, я вас уверяю. Ему не нужно думать о плодах своей деятельности, нужно только о квалификации думать. В Казахстане есть один город, там живет один очень богатый человек. Сам один из самых богатых людей. У него есть дочь, которую он сильно любит, как отец. Но дочь родилась не совсем здоровая. И он мне говорит, когда спросил, в чем у вас, я спросил, в чем у вас есть какие-то проблемы? Говорит, есть, дочь у меня болеет. Ну, я, говорит, строю больницу для нее, для одной дочери. Ну, небольшую больничку, где все будет не так, как в других больницах. Где будут внимательно, то есть врачи, найму, устрою отличную больницу. Он построил больницу, это не было проблемой для него. Мне денег куры не клюют. Но проблема в другом. Врачей квалифицированных нет. Я также для нее построил небольшую школу, он сказал. Не хочу, но вот училась в обычной школе, там, где непонятно, что творится. Но другая проблема. Учителей не могу найти квалифицированных. Вот в чем сейчас проблема этого мира. Что нет одаренных, квалифицированных людей. Откуда этот дар берется вообще? Все ждут, вот откуда он спустится мне этот дар. Когда Иисус увидел музыкантов, он сказал громко своим ученикам, смотрите, какое мастерство. Вы думаете, этому можно научиться было за одну жизнь? Они играют уже тысячи жизней, сказал Иисус. Вот откуда берется эта квалификация. То есть это заслуги какие-то перед Богом, конечно же. Если мы трудимся для Кришны, то дар приходит не материальный, а приходит квалификация, прозрение, великий разум. Спускается к человеку. Великое вдохновение, счастье. И счастливые люди могут творить чудеса. Все, кто с любовью что-то делает, делают хорошие вещи, как выясняется. Итак, почему сейчас люди не имеют высокой квалификации, потому что они не занимаются бхакти-йогой, они не развиваются любовью к Богу, а просто хотят плоды и не работать при этом. Сколотить хороший капитал, а потом вообще отказаться от работы. На проценты жить и все. Это их мечта голубая у всех. Вся страна думает таким образом. Весь мир думает таким образом. Заработать побольше деньги, а потом на проценты вообще ничего не делать не нужно. Живешь спокойно. Вот она мечта. Вот такое несчастье. Но здесь, смотрите, Махараджа Притху, он вообще должен был работать, как вы думаете, как царю? Может, мог бы не работать. Он как раз добился этого положения. Можно не работать. Можно все дать министрам, найти разумных людей, как Дабиркаса Кармали, Крупа Госвами. У Хусейншака они на службе служили именно потому, что он занимался чем хотел. Если два таких министра есть, что им вообще, чем им заниматься? Государство в порядке, можно вообще забыть об этом. Он нашел самых двух разумных людей и занял их своей деятельностью в министерстве. Они занимались управлением государства на самом деле. А он там где-то воевал, где-то еще развлекался, вот и все. Я вас уверяю, Махараджа Притху мог бы организовать свое счастье в этом мире. Он император мира был. Но он не стал этого делать. Он знал, что царство ему не принадлежит. Он не использовал для чувств наслаждения ни одной копейки. Как так же, как и Прабхупада. Когда уже деньги пошли большие в ИСКОН, от распространения книг и так далее, Прабхупада ни копейки, ни цента не потратил впустую. сохранились его счета. Но он сам записывал все деньги, дебет, кредит. И причем, интересно, когда ему приходило письмо в конверте, тогда была почта бумажная, не электронная, он открывал конверт, вот так разворачивал и писал ответ на обратной стороне конверта, чтобы не тратить лишнюю бумагу. Это был Прабхупада. На счетах уже были огромные деньги. В Исконе, в Бибити, издание книг. А он писал на обратной стороне конверта ответ, чтобы не тратить чистые листы бумаги. Если кто-то свет выключить забывал, Прабхупада выключал, говорит, энергия Кришны тратится впустую. Так было в Вриндаване однажды. Когда Прабхупада ходил вокруг храма Кришна Баларам, повторял джапу. Ученики гурьбой за ним, они были все вдохновлены Вриндаваном. Тут же Кришна, еще и Прабхупада приехал. Прабхупада проходит мимо входа вокруг и говорит, подумать только. У них глаза есть, но ничего не видит. И идет дальше. Ученики говорят, точно, материсты все-таки. Глаза есть, ничего не видит. И мантру повторяют за Прабхупадой. Прабхупада второй круг делает в том же месте и говорит, глаза-то есть, но не видит ничего. Дальше идет. Прав Прабхупада, ничего не видит. Глупые материалисты. В третий раз пришли в то же самое место, Прабхупада сказал, глаза есть, но ничего не видят. Смотрите, уже светло, лампочка горит, никто не выключит. Все думают о Кришне, о цели, правда же? Никого не интересуют процессы, путь. Вот наша проблема в чем. Мы все стремлены к Кришне, остальное наплевать просто. Под ноги никто не смотрит. А нам тут есть чем заняться ценным. Нам отмерено время не случайно здесь, не просто выждать что-то, скоротать жизнь каким-то образом. У нас много деятельности, великой деятельности. Для Кришны, не для себя. Нужна квалификация, нужны очень квалифицированные преданные. Чтобы мы умели делать все очень хорошо на высоком уровне. Знаете, такие люди на расхват и в личной жизни, и в общественной жизни. И в личной жизни, и в общественной жизни. Проблема в том, что мы ничего делать-то не умеем толком. Поэтому мы становимся никому не нужными. Но, конечно, мы повторяем Хари Кришна мантру. Кришна нас принимает, безусловно. Как Прабхупада, помните, к нему пришел один хиппи. Хиппи, который не мылся уже полгода. Ну, это был его принцип жизни, не мыться и все. Но Прабхупада, от меня все отвернулись. Я никому не нужен. Ни родственники, ни друзья, все, я оконченный человек. Прабхупада говорит, очень хорошо, я тебя приму. Очень хорошо, я тебя принимаю. Кришна может так принять. И если Кришна так принимает, то мы из чувства благодарности мы начинаем действовать. Служить ему, ведь так, говорится, жизнь за жизнь твой слуга. Почему? Благодарность есть. Это не сентиментов. Это не из ложного смирения, что твой слуга с горечью в голосе, жизнь за жизнью. Ну так уж случилось, что теперь жизнь за жизнь придется тебе служить. Без плодов труда вообще. Работать, а плоды нет. Кришна награждает по-другому. Плоды труда это ничто, это пена морская. Чистым преданным выручает себя самого. Помните сказку о золотой рыбке? Там старуха хотела такого, чтобы рыбка была на посылках, золотая. Но в той сказке рыбка не захотела занимать такое положение. А старику сказала, что хочешь, говори. Правда же? Он говорит, да ничего не нужно сначала сказал. Плыви себе с миром, ничего не хотел. Просто увидел тебя, да и достаточно. Тут речь о параматме идет. Но старуха была недовольна, ну что ж ты дурачина простофиля, ничего не попросил ты. И началось с корыта, закончилось теперь на посылках должна у меня быть рыбка золотая, а я будто владычица морской. В таком ключе Кришна не приходит. Но своему чистому преданному он всегда отдает, я, говорит, твой, делай со мной что хочешь. Весь в твоей власти. Здесь боятся власти Бога материалисты, ну такие грешники. А в духовном мире Кришна отдает себя своим преданным. Просто отдает. В какой степени предается, в такой степени я его отдаю. Если человек полностью предается, Кришна полностью себя вручает. Что же за дар такой? Кто кому больше дает, как вы думаете? Ну, Кришна себя или мы себя? Если нас с Кришной сравнить, это большой вклад будет. Но Кришна это очень настолько ценит, что каждому всего себя может отдать целиком. Это называется карма-йога. Путь таков, путь. Но в конечном итоге, да, Бог признает такого человека, пропагает, и жизнь будет его успешна. Никогда его родственники будут довольны, или царь будет доволен, когда начальство на работе будет довольно, а когда Бог будет доволен. И вот тогда человек получает признание, это и совершенство жизни. Итак, плод – это признание Верховного, поэтому Бальстан Сарасвати говорил, не стремитесь увидеть Бога. Но действуйте так, чтобы он вас сам видел, сам замечал. Как преданный Юта Вриндаван частенько. Зачем? Ну, понятно, Дхама святая, да, все это очень хорошо. Но часто преданный для того, чтобы увидеть Кришну непосредственно. Там. Божества Кришны Бхагаван. Радости Масундара. Прямо там увидите. Прямо поговорить с ним. Но все получают другой урок совсем. Мне рассказывала моя жена, она когда была в первую поездку в Вриндаване на Картику. На Картику она поехала, да, первый раз. Это целый месяц праздника, погружения. Удивительный месяц в Вриндаване. Сейчас это очень такое активное место паломничества вместе с Картикой. Сокровенная Дамандараш такая каждый вечер и утро. Фитили предлагают, там сейчас тысячи людей, там невероятно какой праздник весь месяц в храме. И как и все, она тоже пыталась поговорить со Шримати Радхарани непосредственно в Вриндаване. Стала у божественной Радхи Масундары и просила Радхарани, дай мне любовь к Богу, дай мне любовь к Богу, дай мне любовь к Богу. И так искренне молилась Радхарани, открыла глаза и увидела, что Радхарани смотрит очень на нее недовольно. Если вы молитесь с божеством, вы начинаете понимать их взгляд, даже слышать голос можете. И она видела, что взгляд совершенно недовольный. Она удивилась, я прошу любви к Богу. Почему же Радхарани недовольна? Что-то я не так делаю. Дай мне жизнь, жизнь служить тебе. Но Радхарани это не понравилось. Он говорит, я почувствовал. Не та была молитва. И у меня появился вопрос тогда. А что же мне для меня важно тогда? И что она услышала? Я ее после поездки это не узнал вообще, свою жену. Она услышала, служи своему мужу. Она мне потом позже это рассказала. Но прежде чем она рассказала, я заметил, что она приехала какая-то другая. Знаете, когда преданные в семье становятся преданными, первое время они действуют независимо друг от друга. У каждого теперь своя личная цель есть. Я и Кришна. Все время муж не так важен, жена не так важна, они так, и дети тоже не так важны. У них своя карма и все. А у меня уже все, карма-йога. У меня уже путь. Одной ногой уже в духовном мире, не так ли? Поэтому мы не такую же связь йогу не чувствуем в семье. Это все майя считается. Нет, майя никакой не существует в служении. А описывается в Бхагаватам, что все люди являются представителем Бога для кого-то. Есть связь. Каждый является для кого-то представителем Бога. Мать для своих детей представитель Бога. Отец для своей семьи представитель Бога. Полицейский на улице представитель Бога. Царь на земле представитель Бога. Его жена то же самое. И все стихии природы представители Бога. Все описывается здесь. То есть мы на самом деле общаемся с Богом постоянно. Майи нет. Майя есть только у того, кто в невежестве располагается. Майявада называется. Майявада означает, все это материально, плевать на все это хотел. Это майявада. Но вайшнавская философия говорит, что все это энергия Кришны. И посредством этой энергии ему можно служить. И другой возможности у нас нет служить Кришне. Кроме как посредством физического тела, своей семье, своей стране, в этом месте, где мы сейчас живем. Вот с этими деньгами, с этой работой, вот то, что мы сейчас и имеем, вот это нужно все занять служение Кришне. Это называется карма-йога. Все остальное майя-вада. Майя-вада означает, все майя-вади говорят, что если вы хотите достичь совершенства, вы обязаны принять саньясу. Без саньясы совершенство не достигается в майя-ваде. Персоналисты идут через саньясу. Но Бхагавадгите Кришна говорит, просто приняв саньясу, ты не достигаешь совершенства. Отказ от деятельности не поощряется в Бхагавадгите. Арджуна хотел принять саньясу. То есть уйти в лес означает принять саньясу. Бог не буду сражаться, я приму отшельничество, уйду в лес. То есть я приму саньясу на глазах у всех. Кришна говорит, это позор будет на твою голову. Ты думаешь, это примут всерьез? Все потому, что ты струсил, сбежал, просто отказался от своих обязанностей. У тебя мотив будет нечистый. Ты потеряешь себя и свою честь, все потеряешь. И славу потеряешь. То, что ты заслужил для служения Богу, ты все потеряешь, все атрибуты эти. Поэтому говорит, нет, не отказ от деятельности, нужно действовать, зажигать огонь. Как жертвоприношение ты совершаешь, думая обо мне, сражаясь. Вот это настоящий саньяс. А никогда мы ничего делать не хотим. Это ложное отречение. Приходит в голову материалистам с кармическим менталитетом. Наконец тут-то я буду наслаждаться жизнью бавой, премой. Когда же достигну премы, человек думает, когда же достигну премы, чтобы потом ничего не делать. А наслаждаться в этом состоянии счастья, постоянной любовью. Если посмотреть порядок Яшоды, Яшоды Маты, как Яшода служит Кришне, мы такого не выдержим, такой нагрузки. Это большая работа. Ну, в духовном теле, конечно. Там не устают. Но здесь мы делаем то, что возможно в наших силах. Нужно себя занять полностью. На 100% с преданным служением. Это не количество. Нет. Количество не важно, сколько вы занимаетесь. Сколько есть, столько и занимаетесь. Нужно в себя полностью занять то, что у нас есть, достаточно этого. Хануман, он целые горы, скалы отламывал, когда строил мост на Ланку. А паучок решил тоже послушать Господа Рамачандри. И тащил песчинку с большим энтузиазмом. Тащил, да, иногда скатывался вниз, не надо, переворачивался, но он тащил ее, тащил, тащил. Наблюдали, да, как эти муравьи или паучки тащат что-то. Это довольно смешное зрелище. Там такое небольшое препятствие, они должны еще преодолеть его, понимаете, там забраться, упасть несколько раз, все-таки перетащить дальше. И вот, тем не менее, упорно он... Хануман пролетал со скалой и увидел паучка. О, тоже служит, смотрите, мост строит. Отдыхай, сказал он. Нет смысла твоей деятельности. И бросил скалу в море. Такой гигант. Рамачандра сразу заметил. Он видел и паучка, и Ханумана. Увидел все. Сказал, Хануман, почему ты смеешься над ним? А какая разница между вами, сказал он. Ведь ты работаешь в полную силу, и он тоже в полную силу. Для меня вы одинаковы. Нет разницы. Это карма-йога. Не по плодам оценивается деятельность, а по возможностям. Сколько есть, столько и занимаете. И человек думает, что у меня ничего нет, правда же? Но у меня ничего же нет, что я могу заняться? Ну вот когда что-то есть уже, сломалось что-то в доме, вот это я могу в храм отнести, там починят и используют. На тебе, Боже, что нам не гоже, так и говорят. Это я могу предложить, да. Пока молодой, зачем мне Богу служить? Вот в старости, когда тело уже вообще никуда не годится, в могилу закопать осталось, я приду и говорю, вот, конечно, тебе. С любовью и преданностью принимаю эту душу. Бескорыстно. Никому не нужно теперь. Ну что? Вот так люди обычно служат Богу. Но гораздо ценнее, когда приходит молодой, красивый, умный человек и начинает служить Богу, а не своим чувствам. Вот эта цена великая. Великая цена. Кришна это очень оценит. Поэтому Прабхупада говорит, что приходили разумные молодые люди и стали чистыми преданными быстро. За несколько лет преданного служения могут стать чистыми преданными. Да, это великая жертва, потому что это ягья. Это настоящая карма-йога. Фактически человек становится трансцендентным сразу же в такой карма-йоге. Если исполнить все, что у него есть, живая мутка здесь говорится, у вас освобожденная душа, фактически. Жива даже в этом мире. Обычно, чтобы освободиться, нужно оставить это тело бренное, получить другое тело. Но если вы все отдаете Кришне, это тело признается духовным. Духовное тело никогда ничего себе не присваивает. Никогда, ничего. И оно признается функционально духовным. Общаясь с таким человеком, все получают заряд духовной энергии, веры и энтузиазма. Служить Кришне точно так же, бескорыстно и чисто, с любовью и преданностью. Это был Махараджа Притху, император всего мира. Представьте, люди брали с него пример. Он вдохновлял всю планету Земля. Вот о нем здесь и говорится. Это великая личность жила когда-то. Он изменил полностью облик планеты этой. Итак, он использовал всего два фактора, чтобы создать великую империю. Это карма-йога. Но карма-йога означает, что у вас все равно будут враги. Даже если вы от плодов отказываетесь, все равно будут завистники. Скажут, смотрите, как еще от плодов отказывается, еще будут больше завидовать. Корчит из себя святого, не так ли? То есть завистники всегда будут критиковать. Помните, там, старый, малый и осел. И люди всегда критикуют. Что это, где это видно, чтобы старый шел пешком, а малый на осле ехал? Ну, поменялись они. Но где это видно, чтобы молодой шел пешком маленький, а старый сидел за ремень на осле? Двоем сели на осле. Ну, где это видно? На одном маленьком осле два, и старый, и молодой. Пешком пошли. Где это видно, осел пустой идет, они пешком идут рядом. Все критиковали, но Махараджа Притху знал один секрет. Зная такой секрет, мы с вами быстро построим общество сознания Кришны, великое общество сознания Кришны, где мы не жили. Карма-йога – это первое. Плоды труда посвящаем Кришне. И второе. Когда мы общаемся друг с другом, обращайтесь только к своим доброжелателям. И вы построите очень быстро здесь очень сильное движение. У нас очень много энергии уходит на критику. Что это думает обо мне, что тот думает обо мне, и мы перестаем чисто проповедовать. Мы начинаем заниматься политикой. А нужно просто говорить о Шримад Бхагаватам. Обращайтесь к своим доброжелателям. Так делал Махараджа Притху. Когда он говорил публично, он всегда обращался только к своим доброжелателям. Он не замечал завистников. И так он построил целую империю. Один принцип великий, если применять его. Но нам трудно, когда нам кто-то завидует, или мы кому-то завидуем. Мы начинаем говорить об этом, обращаться именно к таким людям. Разоблачать их, критиковать. Потом нас также критикуют, разоблачают. Нас тоже есть за что критиковать каждого, не так ли? И мы занимаемся и думаем, это есть духовная практика. Нет, это не духовная практика. Это не Дживан Мукта. Это карми ведут себя так. Карми, они, главное качество, зависть. Сколько бы у него ни было денег, у кого-то все равно больше. Вот в чем проблема карми. Он никогда не остановится на этом, пока не умрет. Он будет думать, да, духовная жизнь, конечно, но это потом. Сейчас работать надо, семья, накопить нужно побольше на старость лет, а уже в старость лет займемся духовной практикой, не так ли? Он так думает, а потом умирает в какой-то день. Вот и вся их практика. Их практика это жить бессмысленно и умереть ни с чем. Поэтому такие примеры необходимы, если в обществе появляется хотя бы несколько или такой один, как Махараджа Притху, общество считается спасено, ведь Прабхупад так и сказал, что в нашем движении, если придет один чистый преданный, говорит, мое движение будет успешным, моя проповедь будет успешной, Прабхупад сказал. Один человек придет такой, все, будет успешно. Поэтому наша цель в сознании Кришны – выйти из борьбы за существование. И заняться просто чистым преданным служением. Даже в мире двойственности это можно, возможно, даже когда ведь плохое, хорошее, ведь все эти сравнения, можно быть отстраненным, если мы очень внимательно ежедневно воспеваем святые имена. Можно развить такое сознание, такое отношение к миру, что здесь нет ничего ни дурного, ни плохого, ни хорошего. Это временно. Все меняется, дурное становится хорошим, хорошее плохим, так это все чередуется вечно. Мы отживаем свое поколение, придет новое поколение, будет делать то же самое, что на это внимание обращать. А после них придут еще миллионы, 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 миллионы. И будут делать то же самое. И каждый будет думать, что я изменю мир, я изменю мир, я изменю мир. Но никто не изменит этот мир. Он создан свыше. У него есть свое предназначение этого мира. Никто не сможет его изменить. Просто построив большие дома, небоскребы, думаете, можно изменить этот мир? Рождение и смерти, старости и болезни. Проблемы никогда не оставят этот мир, какие бы небоскребы и машины ни построили. Они будут умирать прямо в этих небоскребах и разбиваться в этих же машинах. И болеть будут все больше и больше. То есть человек же должен жить не в небоскребе, он должен жить на земле. Но чтобы хоть как-то чувствовать себя хорошо в этом мире. Он должен жить в естественных условиях, как это создано для него, предназначено для него. Но они хотят получить рай здесь. Создать. Искусственный рай. Хотите жить в искусственном раю? Любую гостиницу пятизвездочную водить, это искусственный рай. Там и бассейны, и фонтаны, и все, что хотите, и рестораны. Почему искусственный рай? Потому что за все нужно платить. Вам там будут служить как в раю, пока вы платите хорошие деньги. Такой счет. Там не бескорыстно все. Это искусственный рай. Шоу. Показуха. Настоящая жизнь она другая, когда человек действует из любви, не думая о плодах, то воздух становится его другом. Вода и земля становятся его друзьями, как в сказке. Любая пташка, заяц, утка, говорит, как в сказке, медведь станет его другом. Все помогает ему в жизни. То есть сотрудничество таким образом устанавливается. Если люди не привязаны к плодам своего труда, великое сотрудничество возникает в обществе людей. Сотрудничество всех живых существ. Ведь Бхагаватам говорится, он дает знания, которые поддержат энергию всех живых существ на планете, не только людей. Вся энергия живых существ будет служить Кришне. Вся энергия. Человек таким примером будет. И все остальные живые существа тоже могут служить Кришне вместе с человеком. Даже дерево служит Кришне, когда мы берем с него плод и предлагаем Кришне. И дерево становится слугой Кришны в это время. Вот какая важная роль у человека. Он может занять все в служении Кришне, освободить весь мир, такой человек, Дживан Мукта, как Прабхупада, он фактически освободил сейчас всю планету, дав нам святое имя, эти книги, все. Каждый может сейчас воспользоваться этим знанием и стать чистым преданным очень быстро, если мы с молодым займемся серьезно этой практикой. Так что не нужно верить этой пропаганде мирской. Слава, престиж, богатство, роскошь, сумасшедшая любовь в семье. Это все выдумано. Любовь к Кришне сумасшедшая должна быть. А здесь мы должны быть близкими друзьями очень. Сотрудниками. Здесь нужно искать чувственных наслаждений. Хари Кришна. Тема стиха, я не знаю, стих такой сегодня попался у нас. Давайте вопрос. Махараджа Нрига? Для лидера ответственность повышается. То, что обычный человек может делать, лидер не может делать. Ответственность более высокая. Поэтому Махараджа Притху был на очень высоком уровне духовного развития, поэтому мудрецы его упрекнули в невнимании, пренебрежении браманами. За одной коровой он не уследил, когда жертвовал. Из тысяч, многих тысяч коров, представьте, одна перебежала в другое стадо. И браманы это заметили. Какое внимание. А царь Нрига как-то вот не заметил, видимо, возгордился своими пожертвованиями. Должен был бы заметить. Но не заметил. Ну, сказали, ну тогда прими проклятие. Будешь отвечать за этот грех. То есть ты должен был заметить такую вещь. Требуется. От царя требуется такой уровень. Хотите быть царем после этого? Нет, лучше царем не быть. Я вспомнил сейчас историю о Господе Рамачандре и Лакшмане. В Айодхе Господь Рамачандра позвал Лакшмана к себе и попросил его: дорогой брат, выйди в Айодху, переоденься, посмотри, все ли хорошо, не страдает ли кто в моем царстве. Вы знаете, Лакшман, младший брат Рамачандры, это фактически экспансия Санкаршаны. Санкаршана его экспансия, вернее. Он знает все вокруг. Он все знает, не нужно никакого КГБ, ФСБ, никаких служб. Лакшмана спросил, иди посмотри. Лакшман сказал, ну и так все понятно, чего смотреть. В твоем царстве не может быть страданий, ты же управляешь. Говорит, нет, все же это материальный мир, поэтому тут можно что-то упустить, нужно быть внимательным. В материальном мире может прокрасться майя куда угодно. Иди все же посмотри. И Лакшман пошел всю Айодху, все счастливы. Кругом такие звуки, такие голоса, на самом деле счастливы люди. Все прославляют Рамачандру, все любят друг друга. Все сотрудничают, все счастливы на самом деле, но вдруг услышит, скулит собака. Во! На таком фоне счастья, даже скуление собаки, знаете, что-то очень важное. Что с тобой, дорогой? Ну вот, меня побил. Побил браман. Как? Браман в Айодхе побил собаку? Такого же не бывает. Ну вот, случилось. Побил меня. Лежал я на дороге, разомлел от жары. И уснул. Старый я уже. Тут браман торопился куда-то, говорит, уйди с дороги, не нужно пройти. Не могу же перешагивать через тебя, ты ж душа. Говорит, ну как-нибудь там, обойди там. В общем, замешкался, мне палкой, раз, и вот сижу, страдаю. Ударил меня браман палкой. Так, пойдем к Рамачандре. Вот страдающий в Айодхе один. Так, говорит Рамачандра, браман обидел, брамана зовите. Нашли брамана, привели. Сразу, быстро все, служба работает очень хорошо. Не так, что подали в суд, следствие, не могут найти никак. Сразу нашли. Контроль благости называется. Не нужны никакие аппараты. Нужно просто просветленное общество и все. И весь контроль совесть совершает. Правда? Ты бил собаку? Да, чистая правда. Я же браман, я же говорю правду. Но я спешил очень, тут лежал вот на дороге, тут разлегся. Я говорю, уйди, не уходит. Я говорю, уйди, не уходит. Я говорю, уйди. Едва пошевелился. Ну я бабах, что быстрее думал. В общем, обидел, каюсь. Так, раскаялся. Чисто теоретичное признание, все, улики налицо. Вот потерпевший. Вот, значит, кто? Ответчик. Ответчик. Так, пес. Говори, какое наказание присудить ему, браману? Собаке Рамачандра обратился. Собака говорит. Я знаю. Сделаю главным пуджарием в храме Аюдхи. Браман очень удивился. О, главный пуджари? Айотхи, в главном храме. Я. Великое положение, правда же? Самое. Это фактически равная цель, если не выше, потому что пуджари служит Богу. А царь служит тоже Богу. Так что пуджари — это большая шишка в Индии, в больших храмах. Это очень велико, уважаемо, лично даже цари уважают и кланятся пуджариям. Эй, браман так удивился, меня. Рамачандра говорит, так подожди, ты же мы догадались о наказании, а ты его благословляешь. Я тебе потом скажу. Отправь его в храм пока. Ну все, присуждено, значит, ты назначаешься отныне главным пуджарием храма Айодхи. Браман в припрыжку, вдохновленный, пошел заниматься служением. А пес сказал, дело все в том, что я был в прошлой жизни главным пуджарием храма Айодхи. И что же случилось, Рамачандра? На одном большом фестивале я забыл покормить одного паломника, не учел. И вот теперь я стал собакой. Вы знаете, какую ответственность несут президенты нашего общества? Поэтому к ним очень строго относитесь, если они что-то упускают из виду. Очень строго, потому что за это ответят потом в другом месте. Президент должен быть очень внимательным к каждому. Что обычный человек допускается, видите, можно простить, но это же обычный человек. То уже люди, которые имеют положение, у них ответственность выше. Значит, можно судить, насколько же высоко был Махараджа Нрига. Все сразу? Сразу не получится, нужно последовательно. Сначала чем-то одним заняться в это время нужно. Потом следующим и так далее. Последовательно. Это другая проблема ума. Что все хочется сразу. А что это значит? Одно бросил, другое начал, бросил, другое начал, бросил, другое начал. Так будет плохо. Да, в течение жизни можно делать. Освоить нужно что-то одно, а потом другое. Освоить нужно, осваивать шаг за шагом, продвигаться постепенно. Все сразу не получится. Но есть такие, как бы, эксцентрики. Ну, их в цирке показывают. Когда они одновременно могут несколько действий сразу, но это для цирка только. В жизни так не бывает, и не нужно. Это просто зрелище, шоу. Не пытайтесь так прожить жизнь. Осваивайте шаг за шагом глубоко то, что хотите знать и уметь.
Как себе преданно создать благоприятные условия для преданного служения?
Ага. Как среди преданных создать благоприятные условия для преданного служения? Прежде всего, не критикуйте друг друга. Вот мы это говорим. Мы же знаем, что критиковать все равно же будете. Это же невозможно. Мы тоже знаем, что критиковать не нужно. Ну а как не критиковать? Я понимаю, вот того не критиковать. Ну а этого как не критиковать? Это уже все границы и рамки перешло, правда же? Ну как не критиковать? Хорошо. Тогда конструктивная критика должна быть. Вы говорите в лицо и конструктивно, приятным образом, с большим уважением. Если что-то не нравится, прекращайте. Тут же. И говорите, извините, пожалуйста, извините. Я просто так, ну, что-то в голову забрело, я случайно. Я ничего не имею в виду против. То есть избегайте столкновений. То есть мы не должны чувствовать напряжение в чтении преданных или опасность, что меня будут бить за каждый поступок. Меня контролируют за каждый поступок. Это неприемлемо обществу преданных. Никакого тотального контроля быть не должно. Есть просто требования для тех, кто получает посвящение или живет в храме. Другой вопрос. Мы готовы к этому. Кто хочет, сам принимает эти обязанности. Но если кто-то еще не может принять обязанности, мы не критикуем такого человека. Не обсуждаем его недостатки или слабости. Вообще не заняты этим. У нас есть чем заняться. Мы не говорим преданным, это кармия, это гьяни, а это то, это все. Есть как бы три типа проповедников. Снизу вверх. Первый тип — это самопрославляющиеся. Они свою славу проповедуют. Другие — разоблачители. Они всех разоблачают вокруг. И третий — вдохновители. Вот мы должны выбрать роль из этих трех. Какая же наша роль должна быть? Ну да, как где же вдохновение? Если говорить только о недостатках. Вот скорее нужно говорить тогда, говорить, когда видишь что-то хорошее. А мы как бы, все хорошо, то говорить не о чем. А вот плохо, вот тут нужно поговорить. Не так ли? А нужно наоборот, когда хорошо, говорите об этом. Когда плохо, помалкивайте. То есть, если ничего хорошего сказать нет о человеке, молчите. И так ясно. Я вас спрошу, как вам этот человек? Вы скажете, ну... И все ясно, и говорить нечего. И все понятно и так. То есть, если видите хорошие вещи, говорите о хороших вещах. Иногда мы говорим о плохих вещах, поскольку касается темы Бхагавата. Ну, нужно сказать. Просто на лекции для всех нас нужно послушать надо что-то. Но когда конкретно общаетесь с каждым человеком, будьте очень уважительны. Цените то, что хорошее уже есть и не имеет. Обычно тенденция такова, что мы говорим, когда видим что-то плохое. Но устроить жизнь нужно по-другому, не так. Нам не нужно с вами идти и говорить. Нужно устроить так, чтобы преданные сами подходили и спрашивали, а это я хорошо делаю или плохо? Вот тогда вы правильно общаетесь. Как же равнодушно, если вы говорите о хороших вещах всем? Как же равнодушно? Вот я вам скажу, вы чистые преданные. Что вы подумаете? Видите? Ой, да нет, нет. Разве я чистый? А если я скажу, вы не чистые преданные? Нет, я чистый преданный. Да, такая психология ума. Если я начну перечислять недостатки, человек скажет, ну не так все плохо, у меня же есть хорошие вещи, правильно же? Но если я скажу, вы все очень чистые преданные, скажете, ну куда нам? Вы сами себя начинаете критиковать. То есть критиковать не нужно. Прославляйте и вдохновляйте, потому что есть за что. Потому что мы все начинаем заниматься преданным служением. Это уже огромный шаг в жизни нашей. И мы это ценим, мы всегда это показываем, что мы ценим это. Все, кто приходит сюда, к нам, заниматься служением Кришне, мы это очень ценим. Да преданные будут думать, да, меня тут ценят, но я, правда, такой негодяй. Но каждый будет думать так. Нам не придется никого критиковать. Критика не исправляет, на самом деле. Исправляет милость. Если даже вы критикуете, вынуждены кого-то покритиковать за плохие поступки, отчитать человека нужно иногда, да? То после этого все равно должны как-то его вдохновить. Восстановить его настроение. Если вы как мать действуете, почему не можете? Вы можете ругать. Как мать, отец могут это сделать, но с любовью они же это делают. В отца ли раса? Но если нет таких отношений, то вообще не нужно ничего делать плохого и говорить плохого. Путь карма-йоги – это одно воплощение. Она там, где она сливается с бхакти-йогой, да. Карма-йога начинается с того, что мы что-то уже жертвуем Кришне. Как, скажем, в Библии десятина. Но на самом деле, сколько Кришне принадлежит? Все. Не десятина, а 100%. Вот это уже сознание Кришны называется. А десятина – это просто начало карма-йоги. То есть я еще с Богом в каких-то торговых отношениях. Что-то я, конечно, ему даю, что-то для себя берегу. Как два человека, они молились Богу, чтобы бизнес прошел успешно. Обещали, что вот, если денег пошлет им хороших в бизнесе, Бог, они тоже ему дадут хорошее пожертвование. Обещали ему. Ну и получили хороший куш вообще выпал. Ну поняли, что ну, Бог услышал молитвы. Сели делить, это золото, золотые монеты, и забыли про Бога вообще. Поделили уже пополам, потом они сказали, подожди. Про Бога-то мы забыли, мы же обещали, а ты слушай, потом отнимет все. Да, сколько же ему дать-то вообще? Слушай, вообще ему разве что-то нужно? Это нам же всему же нуждаемся, а он же ни в чем не нуждается. Но мы обещали, нечестно. Ну хорошо, хорошо, ну что ж придумал? А, я придумал. Мы сделаем так, мы подбросим все золотые монеты вверх. Все, что ему нужно, он возьмет, все, что пойдет, будет наше. То есть ум очень хитрый у человека, кармический ум. Это карма-йога, это не так просто. Поэтому Прабхупада нам дал карма-йогу, но в сочетании, в связи со святым именем. Вот главное, что благодаря святому имени мы можем постепенно отрекаться вот, Богу, предлагать что-то. Больше. И найдем в этом вкус, знание. То есть мастерство нужно. Не сразу мы встанем на канат на большой высоте и пройдем, правда же? Нужна тренировка большая. Также карма-йога – это путь опасный на самом деле, бескорыстная деятельность. Вот если вы сейчас возьмете и все отдадите Богу, ну все, все, сразу же. Это же опасно. Что с вас, с вашей жизнью будет? Вы станете нищим человеком. Ну буквально, если все вот так вот взять и отдать сейчас, мы не готовы. Мы не знаем, как жить, не имея ничего. Мы погибаем таким образом. Почему материалисты боятся сознания Кришны? Они думают, что вот так здесь происходит. Они проповедуют людям, потом они все отдают, и они уже никому не нужны. Несчастные до конца дней остаются. Не так это делают. Карма-йога означает, что мы жертвуем собственностью, а какой плод приходит? Нематериальный. Разум и взаимоотношения. Вы живете в этом мире, как в своей собственной семье. Поэтому ничего не боитесь. Это настоящая бхакти-йога. Это написано в Бхагавад-гите. Каждый дорог ему, и он дорог каждому. Вот это бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. Как возможно повторять Харе Кришну нужно? Прабхупада сказал, да, почему нет? А Джамила, помните историю? Бхагаватам приводится история Джамилы, чтобы нас вдохновить. Он прожил всю жизнь грешник, как грешник, но он освободился, потому что в конце жизни вспомнил Нараяну. Если будет происходить перемены в обществе, Прабхупада объяснил, что сначала восстановится голова, потом все остальное. Сначала голова должна быть.
Это происходит сейчас?
Постепенно, да.
Кшатрии уже образовываются.
Не дай бог, сейчас, чтобы развалились кшатрии. Опасная ситуация. Если кто-то думает, что он кшатрия, это может быть навредить ему. Не думайте так. Думайте, что я слуга Бога. Для кали не так все просто. Нет кшатрия. Мы должны развить брахманические качества. С этого начать. Вы думаете, кшаты не обладают брахманическими качествами? Он обладает брахманическими качествами. Иначе как же он будет сотрудничать с браманами? Это не благочестивый кшатри боится. Видите, как вы понимаете? Кшатри боится браманов. Вайши боится кшатрия. Шудра боится вайшью. Это варнаша мадхарма. Ну, когда все боятся... Ну да, это одно и то же. Одно и то же. Это одно и то же вот в этом контексте. Когда вы говорите «боится», кшатри должен все бояться. Неправда это. Честный человек не боится полиции. Наоборот, радуется, что полиция есть. Если думаете, что кшатри должен на всех навести такой страх административный, вы ошибаетесь. Только во время войны это происходит. Он может сказать: так, все мужчины, вперед, стройся под страхом, потому что сейчас трибунал будет. Если вы не пойдете на защиту отечества, трибунал применим силу. Это во время войны возможно такое. Во время мира кшатрия не видно. Как будто их и не существует. Впереди должно быть мирное население. Браманы на виду постоянно, потому что они их должны катку давать каждый день, каждый день, каждый день. Кшатри тоже этим могут заниматься. У нас все, кто угодно. Не спешите с варнашей мадхармой в Новокузнецке, хорошо? Еще забудьте об этом. Бхакти-йога означает, что человек действует из порыва благодарности и любви к Богу, из желания служить всем. Такого кшатрия все ждут и хотят. Такого великого человека, который станет отцом, настоящим отцом общины. Не сейчас, опять же, не то время. Нам не нужно быть такими героями на виду. Нам нужно быть непризнанными героями. Непризнанными героями. Держите это в секрете, что вы герой. Никто не должен знать, что вы герой. Даже вы не должны знать об этом. Просто распространяйте сознание Кришны и все, и не думайте об этом. Герой вы или не герой. Вы уже великая личность, но нам мешает стать великой личностью мысли об этом. Вы уже великие личности, если вы уже заняты преданным служением. Это самое великое положение, описывается в Бхагаватам. В эволюции человеческого развития это высшее положение, быть вайшнавом, служить Богу. Но если я думаю об этом, я не могу быть великим человеком. Нам нужно время, чтобы забыть о славе, забыть об этом положении вайшнава, стать слугой, слуги, 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 вот думать таким образом. Когда мы научимся думать правильно, тогда мы сможем стать героями настоящими. Пока мы не можем победить ум, потому что человеческое существо желает славы больше всего на свете. Это мир для тех, кто жаждет славы, говорится, вы родились тут. Но давайте прославить Прабхупаду. Прославим духовного учителя своим служением. И когда другие скажут, что ты герой, скажу: нет, что вы, я не герой. Вот Прабхупада — это настоящий герой. Вот это и есть сознание Кришны. значит, мужчина думает о Варнашрама Дхарме. Угу.
А скажите, вот и другие дети посещаются, которые доставляют дорогу к Богу.
Есть деятельность, да, непосредственно, которая связана со служением, например, книги распространять или говорить о Кришне. Это деятельность, прямо связанная с Кришной. Есть деятельность, прямо не связанная, но плоды деятельности тогда мы можем посвятить. Заработанные деньги, какие-то мы часть как-то занимаем в служении. На махате кормим гостей, например. Это мы так занимаем свои деньги. Или жертвуем для развития центров, или Food for Life, или еще каких-то вещей для служения. Вот. Но если деятельность не греховна, то можно занять ее. Если же она греховна, то будут последствия. Не нужно связываться, скажем, с мясом, рыбой или интоксикациями, или торговлей оружием. Ну, вот эти все такие вот тяжелые, такой черный бизнес. В остальном компромиссы должны быть. В Кали-Югу сейчас трудно найти чистую деятельность. Вы уже чувствуете вкрапление это? Раньше не было, да? Да, да, так есть, это происходит, как вы говорите. Ну, допустим, я это чувствую, потому что я проповедую людям все эти годы и могу видеть, как люди меняются, как они открываются к духовному знанию больше и больше с каждым годом. Вся Россия уже приняла сознание Кришны фактически. Всякие по-своему, но так или иначе принимает. В России такая ситуация очень удивительная. Поэтому, да, начинается с этой точки зрения. Мы встречаемся с новыми людьми в городах. Залы новых людей очень много приходит. Они себя ведут в конце как преданные. Все. Это очень удивительно. Поэтому не сомневайтесь, что если такие отношения будут развиваться дальше, и дальше будет так распространяться эта атмосфера, и они начнут тоже передавать знания в таком же духе, несомненно будет атмосфера духовного мира распространяться. Вкрапление в этой юге, да, в Кали-юге. Это уже происходит в небольшом масштабе, но постепенно будет расширяться. Кроме этого, есть интересный взгляд. Один индеец, он такой брахманичный тип, он проповедник, индеец и потомок цивилизации майя. У них тоже есть философия, очень близко к ведической философии, там космология своя. Он описывает, как юги меняются, с чем это связано, более детально описывает все эти события, и чакры изучает. Он признает все наши принципы, их также проповедуют 4 принципа людям, что чакры не откроются, если вы пьете вино или едите мясо, и не медитируете на Бога никогда, вы не откроете высший центр и никогда не сможете это сделать. И он сделал интересное наблюдение, как ученый, что после, сразу после Второй мировой войны в обществе стали появляться необычные дети, рождаться. Их назвали индиго. Это известно сейчас под именем индиго. Их было единицы, где-то 50-е годы начали их замечать уже. А сейчас их все больше, больше и больше рождается. Почти одни индиго рождаются. То, что раньше было редкостью, сейчас становится как бы почти что правилом. Он говорит, что если так дальше дело пойдет, через несколько десятков лет все общество материалистов вымрет. И будут все индиго, то есть люди, расположенные в духовной науке, все. То есть сейчас идет замена, то есть рождаются дети другого качества совсем. А если кто-то рождается в том старом качестве, они вступают в бандитские группировки, все эти нечестивые организации, и быстро там уничтожают друг друга. Сейчас такая идет, как... В русских ведах написано, что наступает конец света для темных и конец тьмы для светлых в этот период времени. такая обстановка очень необычная, удивительная. Поэтому нас призывают вот эти люди, которые предсказывают, призывают всех людей быстрее встать на путь добра искренне. Иначе потом вы примкнете к чему-то, вы должны будете связать себя, свою жизнь, верно же, от этого будет зависеть ваше будущее. Либо вы погибаете, либо вы продвигаетесь. Вот какое время интересное. Так что кто управляет миром? Господь Чайтанья Махапрабху Ки Джая. Шрила Прабхупада Ки Джая. Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джая. Гаура Премананды. Хари Кришна. Так, сегодня вторая лекция по плану. Да? Мужчина и женщина будем сегодня обсуждать. Очень тяжелая тема. Ну, все по опыту знают, что нелегкая тема. Это карма. Не беспокойтесь, просто карма. Не так важно. Мы, конечно, переживаем, как община, должны переживать. Но вы должны также знать законы кармы. С такой кармой сейчас невозможно что-то делать по-другому. Еще мы не очистились до такой степени. Предопределение. Поэтому это не так важно сейчас, разводы, не разводы. Уж как судьба складывается. Никто не хочет разводов. Кто-то хочет, кто-то заказывает. Нет, но так случается. Поэтому я лично на это смотрю сквозь пальцы сейчас. Единственное, к лидерам это неприменимо. Лидер не разводится. Лидер не разводится. Или не женится. Что-то он выбирает одно. Либо так, либо так. Он тогда может быть лидером в Исконе. Но обычные люди вряд ли не смогут преодолеть свою карму сейчас. Еще не настолько сильные. Постепенно, однако, это установится как? Прабхупада сказал, дети ваших детей построят это общество. Вы не сможете, он сказал. У вас плохая карма. Дети ваших детей, они будут сильными, чистыми. У них не будет разводов, у них будут очень сильные семьи, и они будут очень могущественными. Сейчас проповедовать семейную жизнь сложно, потому что люди не доверяют семейной жизни. Много плохих примеров. Но очень скоро вы увидите, будут очень сильные духовные семьи появляться. Могущественные люди будут появляться. И дети будут рождаться у них великими. Уже сейчас у всех преданных хорошие дети рождаются. Что бы то ни было, дети у преданных-то хорошие. Там разводы, не разводы, а дети хорошие. Дети отличные рождаются. И вот у этих детей еще родятся дети. Не так уж долго ждать. Так что все будет постепенно улучшаться, по милости Кришны. Не думайте, что от наших усилий все зависит. Мы такой материал довольно слабый. Ну, Кришна принимает всех. Господь Чайтанья закрытыми глазами дает милость. Хари Кришна. Спасибо большое.